Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах. В Азии, Европе, Южной и Северной Америке, Африке и даже Океании. С вами авторы «Атласа мира» и обозреватели «Радио Свобода» Александр Дубровский
и Ярослав Шимов.
Наследники Молотова и Громыка. Советский стиль МИДа России. Современная Россия и ее население давно привыкли жить в созданном самим Владимиром Путиным и его окружением режиме осажденной крепости, в логике постоянной осады. В числе прочего, это очень заметно проявляется в международных отношениях, в том, как ведет себя российская дипломатия, какой язык и методы она использует. Впрочем, нынешняя грубость, ложь, ригидность и показная напористая агрессивность МИДа России вовсе не новое изобретение. Путин лишь вернул в российскую внешнюю политику ощущение, как испытываемой Москвой, наверное, так и исходящей от нее, постоянной угрозы, вроде бы на время исчезнувшие в 90-е годы. А какой стиль был принят ранее в дипломатии Советского Союза и до этого Российской империи и тех или иных других больших держав на разных исторических этапах? Об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Используйте VPN и ищите полезные советы, как обойти цензуру на сайте «Радио Свобода» и в соцсетях. Ярослав, как вы считаете, могут ли быть даже внешние стороны переговорного стиля современных главных российских дипломатов, начиная с Сергея Лаврова или Василия Небензи, проявлением их осознания все-таки скрытой слабости собственной страны, а не таким искренним осознанием силы и гордостью за то, что вот Россия, вставшая с колен, диктует свою железную волю остальным государствам мира?
Думаю, да, потому что это психологическое правило. Люди, которые громче всех кричат, далеко не всегда наиболее уверенные в себе люди. Часто за этим криком и за этим желанием показать себя как такую доминантную личность скрывается именно то, что вы назвали. Глубокая внутренняя неуверенность в себе и в тех идеях там или утверждениях, с которыми данный человек выступает. Факты остаются фактами. Россия держава, безусловно, крупная, по площади, как известно, самая большая в мире, но ведь по части экономики, по части основных каких-то показателей социально-экономических развития, но она далеко не впереди планеты всей. Навязло в зубах вот это сравнение, но оно ведь верное, что ВВП России уступает и очень значительно аналогичному показателю не только штата Калифорния, но и некоторых других американских штатов и многих иных стран, которые тоже великими державами не назовешь. Вот недавно были данные о том, что в среднем на душу населения в Румынии уже приходится больше доходов, чем в России. Так что громкие крики не всегда свидетельствуют о том, что тот, кто кричит, не только прав, но еще и уверен в своей правоте.
Но, тем не менее, внешнюю уверенность они всячески излучают. Раз наша беседа сегодня посвящена разным старым и новым стилям в мировой дипломатии, то, конечно, нельзя не отметить, что прежде всего вот это все важно при урегулировании войн, при окончании конфликтов. И давайте начнем все же с дня сегодняшнего. Последнее, самое громкое дипломатическое событие, в котором участвовала Россия, это переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, где был и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Все помнят, в каком виде даже он там появился. Такое ощущение, что он то ли хотел показать свое пренебрежение к тому, как эта беседа и вообще встреча закончится. Ну, типа, ничего главного, я как на дачу к себе приехал в какой-то жилетке, там то ли худи, то ли майка была, не помню, с надписью «СССР», то ли наоборот, он хотел месседж послать всем окружающим. Его потом спрашивали даже об этом. А что, собственно говоря, это означало? Вы что, как бы сказать, пытаетесь этим объяснить, что вы хотите вернуться даже, ну, хотя бы в мировой дипломатии ко временам Советского Союза? Нет, сказал он, но и потом какой-то невнятный, на мой взгляд, ответ дал. Но есть уже очень много обсуждений того, как это все было обставлено на Аляске. Ну, например, вот есть статья в издании «Репаблик» о том, как переговорный вот этот стиль, внешний даже стиль, но не только, опирающийся на все-таки вот эту советскую школу дипломатии, оказался эффективнее вот этого искусства сделки Трампа. И там хорошо анализируется, почему.
Да, там содержится сравнительный анализ советского дипломатического наследия и того, что из него стало к настоящему времени. Но я бы заметил, что первое же отличие, на мой взгляд, именно такое внешнее и психологическое, оно в том, что советская дипломатия, ну, по крайней мере, позднесоветского, послесталинского периода, она, советская дипломатия, все-таки следовала этому правилу, сформулированному когда-то Теодором Рузвельтом. Я говорю не громко, но у меня с собой большая дубинка. Это правило, оно как раз противоположно этому громкому крику, о котором я уже говорил, оно как раз придает солидности, когда представитель крупной страны, не говоря уже о действительно великой державе, рассуждает без особой эмоциональности, но четко и жестко настаивает на каких-то важных для него дипломатических пунктах. И вот автор упомянутой вами статьи, Максим Трудолюбов, он цитирует с этой целью Андрея Андреевича Громыко, многолетнего советского дипломата и шефа МИД Советского Союза, который довольно откровенно оказывается формулировал эти самые принципы.
Автор этой статьи, которую мы оба читали, пишет о том, что советская дипломатия все же была искусством, но искусством компенсации. Компенсации чего? Осознанной слабости Советского Союза, отставания в экономике, в доступе к технологиям, вообще в очень ограниченной, особенно к концу существования Советского Союза, во внешнем мире вот этой советской привлекательности, привлекательности советской модели развития. И единственным, окончательным аргументом часто оставалось ядерное оружие. Сейчас вот этого советского стиля, в чем-то, может быть, вот этого негромкого не осталось. Я вспоминаю того же Василия Небензю несколько лет назад, но уже много лет прошло, когда он с трибуны ООН кричал кому-то там, не помню, в глаза мне смотри, ощущение было, что это какая-то криминальная сходка, да, или какой-то российский фильм про каких-то воров, а не уж точно поведение дипломата. Ну вот автор статьи пишет о том, что все равно так или иначе Москва-то переигрывает тех, кого по привычке в российском МИДе на Смоленской площади до сих пор называют наши западные партнеры. То есть вот если сравнивать последнюю эту встречу Трампа и Путина, Трамп привык торговаться в бизнесе, в шоу-бизнесе, там ставка прибыль, там ставка имидж, там ставка цель приобрести еще какую-то такую материальную выгоду. А у Путина ставка выживания. Сходятся, может быть, Путин и Трамп в том, что надо сначала создать атмосферу такого накала, атмосферу давления, а потом объявить большущим успехом любое, даже самое минимальное соглашение, которого удалось добиться. Но при этом, как пишет Максим Трудолюбов, Трамп все-таки никогда не почувствует того холода экзистенциальной угрозы, в котором живет Путин. Раз вы уж Громыко вспомнили первым, я могу сказать, что надо бы, наверное, и цитаты прямые привести. Там и о ядерном оружии речь-то идет у него очень хорошо. Вот известнейшая цитата, насколько я помню, по Леониду Млечину. Итак, я цитирую. Первое. Требуйте все по максимуму и не стесняйтесь в запросах. Требуйте то, что вам никогда не принадлежало. Второе. Предъявляйте ультиматумы. Грозите войной, не жалейте угроз. А как выход из создавшегося положения, вами созданного получается, предлагайте переговоры. На Западе всегда найдутся люди, которые клюнут на это. Третье. Начав переговоры, не уступайте ни на шаг. Они сами предложат вам часть того, что вы просили. Но и тогда не соглашайтесь, а выжимайте большее. Они пойдут на это. Конец цитаты.
Все так. То есть содержание действительно во многом унаследовано. Стиль унаследовать не удалось. Он, как вы отметили справедливо, куда более истеричный и такой дворовой, этот стиль нынешней российской дипломатии. А вот суть во многом неизменна. Впрочем, это ноу-хау не только советское. Я вспоминаю известную такую дипломатическую полулегенду, что Генри Киссинджер, не так давно умерший, когда он был госсекретарем при президенте Ричарде Никсоне, очень любил на, так сказать, партнеров своих по переговорам действовать, говоря о том, что его начальник, президент Никсон, ну, он психически, ну, не то что психически, но психологически нестилабилен. То есть он, если что, в разнос пойдет и буквально там может дело довести вплоть до ядерной войны. А он, Киссинджер, человек разумный, поэтому то, что он предлагает, к этому надо прислушаться, иначе будет худо. При этом, конечно, Киссинджер согласовывал все свои основные шаги с президентом Никсоном. Это такая игра в сумасшедшего.
Главное ведь то, что так или иначе на Смоленке очень официально теперь гордятся тем, что мы наследники дипломатии советской эпохи. Вот мы с вами Грабыка вспомнили, но можно вспомнить и не менее великого советского дипломата, в кавычках, Вячеслава Михайловича Молотова, одного из самых известных министров иностранных дел Советского Союза в сталинское время. Молотов-то прекрасно, например, понимал, что Советский Союз при Сталине это не какое там государство трудящихся и крестьян, и рабочих, а опять экспансионистская империя, наследница российской. Вот несколько его цитат я специально приготовил. После Второй мировой. «Свою задачу, как министр иностранных дел, я видел в том, чтобы как можно больше расширить пределы нашего Отечества. И, кажется, мы со Сталиным неплохо справились с этой задачей». Конец цитаты. Вторая цитата. «Хорошо, что русские цари навоевали нам, русским, столько земли, и нам теперь легче с капитализмом бороться». Вторая цитата. Третья цитата. «Между социалистическими и капиталистическими государствами, если они хотят договориться, должно существовать четкое разделение. Это ваша сфера влияния, а это наша». Конец цитаты. Вот опять наследники чего? Современный российский дипломат, вообще современная российская власть. Попытка разделить все на сферы влияния между великими державами, при этом желательно договориться так, чтобы расширить пределы Отечества.
Да, конечно, это такая дипломатия, уходящая своими корнями очень глубоко. Дипломатия, в общем, с тех времен, когда государства еще, собственно, и государствами не были, а скорее, знаете, как князья с дружинами делили какую-нибудь территорию. Это те же самые бандитские разборки, просто перенесенные на уровень межгосударственных отношений.
Вы слушаете, напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
В какой-то момент российской экономике придется выбирать или масло, или пушки. И этот момент, судя по всему, приближается очень быстро.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Дубровский. И мы продолжаем разговор о прежних и современных стилях и методах мировой дипломатии, в первую очередь российских дипломатов, прямо заявляющих, что они считают себя гордыми наследниками дипломатов советских. Молотов все же был не глупым человеком, судя по отзывам знавших всех его людей, да и не просидел бы он столько лет одним из первых руководителей Советского Союза, если бы был не умен и не талантлив. Он вот и такую вещь произнес, еще одна цитата. Как раз это для нас с вами хороший повод вспомнить, а как оно было еще раньше, совсем давно, может быть, в Российской империи. Так вот, цитата Молотова. «Талейран учил: дипломатия для того и существует, чтобы уметь говорить и молчать, и слушать. Послать к ядрёне бабушке дипломат не может». Ну, вряд ли Талейран, хотя, может, и выражался он по-французски, какой-нибудь аналог во французском языке есть. И когда-нибудь кого-нибудь посылал к ядрёне бабушке на своем французском языке, когда вел какие-то дипломатические переговоры. Мне это неизвестно. Но, во всяком случае, российская и советская дипломатия, ну, не все века была одинаковой. Можно вспомнить и всякие великие конгрессы начала 19 века после наполеоновских войн, и канцлера Александра Михайловича Горчакова, который был примером, ну, совсем иного стиля в дипломатии и так далее.
Во-первых, манеры были получше, потому что кто занимался дипломатией до, ну, по меньшей мере, до первой половины 20 века, занимались люди из высших слоев общества, в основном аристократы. Я их тоже совершенно не идеализирую, но по части манер все-таки эти люди к ядрене бабушке, ну, не посылали публично.
Ботинками не стучали и в глаза мне смотреть не требовали, тоже размахивая кулаком.
Вне всякого сомнения. Именно поэтому так шокирован был австрийский канцлер Меттерних, когда в 1813 году приехал к Наполеону. Тогда было кратковременное перемирие в ходе наполеоновских войн, чтобы уговорить его на условия мира, которые предлагала ему коалиция союзных держав. И Наполеон раскричался на него, он начал топать ногами, бросил шляпу куда-то в угол и заорал, что это ваши государи могут проиграть 20 войн, вернуться в свои дворцы, а я дитя фортуны, я не имею права проиграть и уступить. Ну и Меттерних был шокирован, потому что человек такого положения, император, вел себя, ну, не совсем подобающим для дипломатических переговоров образом. Вот на Венском конгрессе спустя 2 года, когда Наполеон уже проиграл, там манеры были другие. Там многие дипломатические соглашения заключались на балах, на банкетах, в такой задушевной беседе, которая прикрывала на самом деле вполне жесткие государственные интересы. Но, тем не менее, вот эта традиция, которая продолжалась потом, ну, в общем, довольно долго, традиция коллективного обсуждения важнейших геополитических проблем, она была основана все-таки на согласовании интересов. Хотя, конечно, интересов в основном тех самых великих держав, потому что государства поменьше в расчет, ну, не всегда принимались. Например, несчастную Саксонию на том самом Венском конгрессе ощипали как цыпленка. У нее забрали примерно половину территории и отдали ее Пруссии. В обмен на то, что, в свою очередь, другие державы позволили Пруссии и России там, в Польше, провести границы так, как им считалось выгодным. То есть такой цинизм в белых лайковых перчатках.
Но говоря именно о российской дипломатии XIX века, можно вспомнить основные вехи. Недаром я Александра Михайловича Горчакова, великого канцлера, вспомнил. Крымская война, проигранная вчистую Российской империи, и то, как дипломатия пыталась Санкт-Петербургская, не московская тогда, вывернуться из этого поражения еще довольно долго. Пресловутый польский вопрос, пресловутый балканский вопрос, пресловутый турецкий вопрос. Потом период Бисмарка, внезапного взлета и усиления мощи Германии, и русско-турецкая война 1877-78 годов, где Россия вроде бы все выиграла и не получила фактически ничего, все-таки дипломатическая изворотливость проявлялась, мне кажется, тогда Санкт-Петербургом гораздо больше, чем бессмысленное угрожание вот этим военным кулаком, который у тебя на самом деле-то не самый бронированный, не самый большой в мире.
Все это находилось в традиции вот этого согласования интересов. И самое главное, на мой взгляд, что та Россия, она считала себя, да, равной остальным державам, в чем-то даже, может быть, и превышающей их, ну, эта джингаистская гордость, она была для многих держав характерна, но она не считала себя чуждой этому концерту. Она была одной из. И вот это ощущение, вот мы противостоим Западу, с российской стороны, оно всегда там было, где-то такое течение, конечно, имелось.
Скорее в искусстве славянофилы и западники, но вряд ли это сильно проявлялось в среде высшего дворянства и при дворе. По крайней мере, двор точно считал себя частью Европы и западной культуры.
Ну, естественно, они все родственниками были с немецкими, французскими и прочими аристократами. Так вот, это противостояние, это, конечно, наследие уже в основном советской эпохи, когда по идеологическим причинам понятно, что советское государство отличалось от своих дорогих западных партнеров. В том смысле, что оно изначально грозило их похоронить. Теория мирного существования, так сказать, как это говорилось, государств с различными общественными системами, это уже хрущевская эпоха, это уже 50-е годы, когда стало ясно, что победить в холодной войне невозможно, потому что она перерастет в Третью мировую войну. И хватало ума это понимать на самом деле и советским руководителям, и западным. Вспомним Карибский кризис, когда Хрущев и Кеннеди договорились, стоя уже на грани той самой вполне горячей войны.
Но даже и Молотова, уже мной упомянутого, можно вспомнить именно вот эту его цитату. «Давайте-ка мы разделим мир между социалистическими и капиталистическими государствами. Это ваша сфера влияния, а это наша». То есть речь уже о лобовом противостоянии не шла, а о том, чтобы, как бы, так сказать, поделить двор на две части, но желательно при этом как можно больше землицы отхватить все-таки у соседа.
Да, безусловно. Ну, сейчас, на самом деле, путинская дипломатия, она ведь тоже примерно к этому стремится. Но, с одним большим «но». она не показывает стремление к каким-то четким границам. Потому что, как сказал Владимир Путин, он потом говорил, что это он так пошутил, но он сказал, что границы Российской Федерации нигде не заканчиваются. И вот этого как раз справедливо опасаются не только непосредственные соседи России, поскольку на примере Украины видно, к чему это может привести, но и многие другие страны и народы.
С другой стороны, вот это стремление, с одной стороны, все время считать себя наследниками тех лучших достижений, которые ты считаешь лучшими советской эпохи, а с другой стороны, вот этот агрессивный практицизм, он все время проявляется и у Путина, и у Лаврова, и так далее. Вот все это сфера влияния, вот эта вот карта мира, которую нравится вот чертить линии, стрелки, разделить там пунктиром вот это ваше, вот это наше, это видно даже в том, как часто Путин и Лавров, и другое их окружение упоминают все эти ялтинские и потсдамские соглашения 1945 года, например.
Тут еще один вопрос, и это очень важное, на мой взгляд, отличие, потому что даже в той же Ялте и Потсдаме там была какая-то идейная и, не побоюсь этого слова, моральная основа, потому что там договаривались державы, которые противостояли еще одной державе, которую считали и довольно не без основания абсолютным злом на тот момент, то есть нацистскому рейху.
Ну, даже союзу держав, потому что одновременно шла война и против Японии, которая тогда не считалась менее могучим противником Соединенными Штатами, во всяком случае, чем Германия. Ну, плюс то, что в советской историографии называлось их сателлитами. Италия, там, Финляндия, Румыния, Болгария, Венгрия. Важно еще и то, что потом все-таки с обеих сторон оба противостоящих блока пришли к попытке создания некой системы, основанной, ну, не то чтобы на идеологических, но на каких-то все же моральных принципах. Я говорю о 1975 году, о заключительном акте совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это известно как Хельсинские соглашения, где они были подписаны. Рассматривались они потом, кстати, совершенно по-разному. Запад вздохнул несколько с облегчением, ну, ведь это же важный шаг к снижению напряженности, вот этой ядерной напряженности холодной войны. А в Кремле-то считали совсем по-другому, что это однозначная победа Советского Союза. Из-за чего? Из-за положений о нерушимости национальных границ и уважении территориальной целостности, что, как считалось, укрепляло все территориальные завоевания, приобретения Москвы в Восточной Европе после Второй мировой войны. Но точно советская пропаганда представляла Хельсинские соглашения как великий триумф советской дипломатии и лично великого, дорогого, в том числе главного дипломата Леонида Ильича Брежнева.
Так в том-то и дело. Это и есть признак дипломатического успеха, на самом деле, когда обе стороны могут преподнести его своей публике как успех, как победу. Обе стороны и преподносили. А в реальности, конечно, и для Запада, и для советского блока все было неоднозначно. Ну, в частности, то, что Советский Союз и его сателлиты согласились, так называемая, если я не ошибаюсь, третья корзина, это называлось соглашение Хельсинских, где речь шла о правах человека, о том, что нужно их соблюдать, это ведь дало в руки, ну, хотя бы тех же диссидентских движений, из которых в некоторых случаях потом проросли довольно мощные и массовые движения, как в Польше, скажем, своего рода оружие. Потому что возник лозунг «соблюдайте ваши договоренности и вашу конституцию». То есть этим режимам можно было предъявить на бумаге то, что они подписали, то, что они обязались сделать. Понятно, что режимы на это плевали, но плевать можно тоже до поры до времени. Когда потом пришел кризис советской и социалистической системы, тут уже, ну, что называется, все факторы сложились в неблагоприятную для этих режимов комбинацию.
Там много, на самом деле, было подпунктов этих хельсинских соглашениях. Джеральд Форд, тогдашний президент Соединенных Штатов, твердо сказал, что это не значит, что Соединенные Штаты считают установленным фактом и юридически оформленным, например, аннексию Советским Союзом трех Балтийских республик – Эстонии, Латвии и Литвы. И много было таких подпунктов. Во всяком случае, тогда это не была реваншистская дипломатия, как сейчас. Вот сейчас это абсолютно четкое опять стремление Смоленской площади, МИДа России, вообще Кремля вернуть то, что якобы у нас было отторгнуто по нашему праву, как считают в Москве. И опять речь идет о захватах, о земле, о сферах влияния, и вообще все это очень опасно.
этим дипломатия реванша и нереалистична всегда, потому что она считает, что можно дважды войти в одну реку и что-то восстановить таким, как оно когда-то было или якобы было. Хотя на самом деле, конечно, искусство дипломатии в том и заключается, чтобы найти возможность реализовать свои интересы, исходя из реальной ситуации. Политика как искусство возможного, дипломатия еще в большей мере является искусством возможного. Ну вот, к сожалению, в нынешнем мире все больше тех, кто занимается и политикой, и дипломатией, не обращая внимания на то, что реально и что возможно, и особенно не обращая внимания на интересы тех, кто находится по другую сторону, или стола переговоров, или геополитических границ, или даже линии фронта.
Я не склонен считать, что поведение нынешних российских высших дипломатов отражает их какую-то неотесанность, необразованность и грубость. Сергей Лавров на самом деле очень образованный человек. Это известно. Зная прекрасно историю и 20-го, и 19-го века, почему, как вы думаете, нынешняя российская дипломатия повторяет самые не с идеологической и не с моральной, а с практической точки зрения грубейшие ошибки прошлого и свои, и каких-то других держав?
Видимо, потому что не считает это ошибками, и потому что нынешнее руководство российское одержимо, как известно, прошлым, поскольку плана и представления о будущем четкого нет, ну, тогда погружаемся в прошлое. А прошлое это интерпретируется очень специфическим образом. Например, пакт Молотова-Риббентропа, тоже дипломатическое соглашение, однозначно классифицируется сейчас официальной пропагандой как выдающееся достижение сталинской дипломатии. И плюс к тому, мне кажется, идет вот такое, опять же, сталинское выражение употреблю, головокружение от успехов. Переоценка собственных сил и недооценка, и даже презрение к тем самым дорогим западным партнерам. В чем-то оно, может быть, имеет рациональную, так сказать, основу, поскольку часто западные политики и дипломаты проявляют большую слабость, неоправданную, на мой взгляд. Но, с другой стороны, в тот же период войны в Украине Москва могла убедиться, что границы-то есть. Границы терпения, границы толерантности, границы того, что дорогие партнеры, в кавычках, могут все-таки позволить агрессору. Так что, конечно, это ошибка, но она как ошибка не осознается. А когда осознается, может быть, уже и поздно будет.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Теперь и в новых каналах в YouTube, и на нашем сайте свобода.орг, в аккаунтах «Радио Свобода» в разных социальных сетях. А мы, Александр Дубровский и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте и мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».